13 часов и 11 минут в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. Сначала несколько наших долгов. Книжное казино, помните, кто из русских историков максимально подробно и глубоко описал события февральской революции. Победитель Людмила, чей телефон начинается на 484. И кто из советских писателей, описанных в мемуарах, описан бои между Красной и Белой гвардией. Победитель Алла, телефон 980. Теперь, собственно, наша история. Это программа «Все так» с Натальей Ивановной Басовской будет. И тема сегодня, безусловно, королева Виктории, поэтому мой вопрос вам. Играем, как вы знаете, прежде всего на СМС, и телефон для СМС, это московский номер телефона 970-45-45, соответственно, есть код +7 985, +7 985. Разыгрываем книгу Эвелин Энтони «Виктория и Альберт», издательство «Терра», книжный клуб «Москва». 6 экземпляров у нас этой книги. Ну, а вопрос очень простой, на самом деле. Мы-то с вами знаем эпоху Виктории по англо-бурским войнам. И если вы помните, была очень популярная книга о молодых ребятах, которые сражались на стороне буров против английских колонизаторов, королевы Виктории. Кто авторы, как называлась эта приключенческая книга, очень популярная, о молодых ребятах, которые во время англо-бурской войны, французы и буры сражались против королевских войск королевы Виктории. Итак, как называется эта книга и кто автор? Напомню, смс +7 985, это код, 970-45-45, это телефон. Ну и те, кто знают пейджер, те и пейджер. Итак, что это за книга о молодых ребятах, сражавшихся в англобурской войне, о молодом отряде, я бы сказал так.
Компания «Апекс». Хлебный переулок, дом 2, строение 2. ОГРН 105-774-922-74-36.
Представляем прибор для физиотерапии «Рино-БИМ».
Насморк, гайморит, аденоиды у детей. Вас мучает храп. Вы устали зависеть от капель и спреев? Воспользуйтесь швейцарским физиотерапевтическим прибором «Рино-БИМ». И результат не заставит себя долго ждать. «Рино-БИМ». Консультации и заказ по телефону 956-40-60. 956-40-60.
Посоветуйтесь с врачом.
Ой, Иннокентий Васильевич, продуло меня. Спина болит и голова, да и зубами мучаюсь.
Глупая. На, прими, мне помогает.
А что это вы мне такое дали-то?
От боли любой выход один. Имей при себе препарат Пиралгин. О противопоказаниях читайте в инструкции и посоветуйтесь со специалистом.
Аэрофлот представляет первого танцовщика мира Владимира Малахова в гала-концерте Государственного театра классического балета Касаткина и Василева 26 февраля на сцене Государственного Кремлевского дворца. Телефон 251-41-14.
Их оболгали великая литература и великий кинематограф.
Потомки ненавидят их и смеются над ними.
Кто они, знаменитые и оклеветанные?
Ричард Третий.
Герцог Берон.
Лжедмитрий.
Ришелье.
Восстановление исторической справедливости только на эхе Москвы.
В это воскресенье королева Виктория. Символ на троне.
Узнай правду сам.
Все так с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
И действительно, Наталья Ивановна Басовская, добрый день.
Добрый день.
И я повторяю вопрос. Наш вопрос связан с тем, что мы про эпоху королевы Виктории знали исключительно в свое время из художественной литературы, в свое время через англо-бурскую войну, через замечательную книгу одного писателя, где он описывал команду молодых ребят, таких партизан, воюющих против английских колонизаторов. И мой вопрос к вам, что же это за книга? Напомню, телефон для смс-ки 970-45-45.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
И сегодня с Натальей Ивановной Басовской мы будем говорить о королеве Виктории. Еще мы, конечно, знаем слова «викторианская эпоха». Да. Мало королей, королев, квинценосных монархов дали свое имя целой эпохи. Я вот вспоминал, российская эпоха – это все-таки елизаветинская эпоха.
Петровская. Даже...
Нет такого термина, Петровская эпоха, и как эпоха.
Или эпоха великих реформ.
Ну, Александр II. Можно сказать, эпоха, но, общем, дворцовых переворотов.
Но, вот... но, в общем, Виктория в этом смысле уникальна, как и во многих других смыслах. Вот этот символ на троне я постараюсь раскрыть всем нашим разговором. Мы с вами коснемся многих граней этого символа. Но сначала, чем же она так вот выделяется, кроме того, что целая эпоха названа? Во-первых, что означает викторианство? Ну, коротко говоря, устойчивость, порядочность, процветание.
Стабильность.
Все хорошие понятия. Устойчивость, стабильность, порядочность, процветание. Именно в эту эпоху монархия из политического института сделалась институтом моральным, более чем политическим. Как и почему, чуть позже. Чем еще она уникальна? 64 года правления. Но это действительно эпоха даже хронологически. Она умерла в январе 1901 года, и уже сразу в этот момент люди говорили, мыслящие, это знак ухода 19-го столетия. Она ушла вместе с 19-м столетием. При ней Англия, кузница мира, владычица, она владычица огромной Британской империи, работала, была в диалоге, как королева, с крупными государственными деятелями. Пальмерстон, по поводу которого она сказала, ах, никакие мои протесты не действуют на лорда Пальмерстона. Да, он сам по себе был Пальмерстон. До того Мельбурн, который тоже был мудрым человеком, толковым государственным деятелем, а ей говорил все время одно, будьте хорошей королевой. А что он в это вкладывал, это другой разговор. Знаменитый Дизраэли, очень интересная, яркая личность, писал, каждый любит лесть. И когда вы приходите к ее величеству, Виктории, вы должны поражать лестью. Взаимодействовала по-разному, то ровно, то неровно с Гладстоном. И сумела все-таки через все это пройти, уцелеть и дать своему веку, веку своего правления, эпохе правления, такие достаточно лестные эпитеты, как стабильность, устойчивость, порядочность и прочее. Это было чрезвычайно важно. Не понять всего этого, что было с Викторией, если два слова не сказать о предыстории монархии до появления нашей героини, которая родилась в 1819 году и в возрасте 18 лет в 1837 стала королевой. С монархией в Англии, со средневековой монархией, было покончено в 17 веке. Во время английской буржуазной революции.
На секим башка Карлу Первому.
1649 год. Казнь Карла Первого Стюарта. Династия, одна из великих династий, но, безусловно, несущих в себе наследие Средневековья. Затем короткий период реставрации. 1660-1688 Стюартов призвали обратно. Все-таки очень трудно было сразу так радикально переменить. Англичане не любят таких переломов. И после смерти Кромвеля лучше вернуть. Стюартов вернули на трон. Но в 1688 году произошло то, что англичане очень элегантно назвали «славной революцией». Они низложили совершенно непригодного к правлению тупого, бездарного Якова II Стюарта. Но не сложили уже более элегантно, и не хотелось снова той крови, которая была связана с Кромвелем и революцией. Его выдворили во Францию. И, как ни странно, он там был принят и тихо закончил свои дни.
Кстати, эти события получили название «Славной революции».
Да, им это очень нравилось, англичанам, что вот так, бескровно, выдворили, и ладно. Хотя в прошлом, средневековом прошлом английской монархии было много крови, много жестокости. Им хотелось перейти к какой-то другой форме. Как? Пока никто не знал. Оригинальным способом перехода звеном было призвание в Англию мужа, дочери Карла II из династии Стюартов, Марии, Вильгельма III Оранского. Кто он такой, это Вильгельм III? Представитель знаменитой Оранской династии, один из которых возглавлял освободительную войну Нидерландов, голландцев за свою независимость, и имеющий должность в штатгальтер Голландии. Голландия – республика, но компромиссная пока, первая республика. В Голландии республиканские институты главные, но есть и штатгальтер, как бы вот символ преемственности монархической власти. Интуитивно англичане уже искали то, что они потом нашли в Виктории. Ему дали понять, что его власть не от Бога, как утверждалось все Средневековье, а от народа. И символ этого народа – парламент. Вот этот очень важный переход Он не сразу сложился, не сразу образовался. Была еще такая сестра этой Марии, королева Анна, которая совсем уже ни во что не вмешивалась, ни в чем не участвовала. Была, ну, просто женщиной, ну, и символа того, которым стала Виктория, из нее не получилось. Это было какое-то тихое безвремение. И еще раз сменилась династия. В 1714 году пригласили дальнего родственника правящей династии из Германии, Георга I Ганноверского. Вот несколько династий сливаются, результаты пока очень плохие. При дворе установились какие-то дикие нравы. Последние стюарты транжирят деньги, очень много денег. Окружают себя средневековой пышностью, а в реальных делах ничтожны. Окружают себя людьми не по принципу их талантов и ума, а по принципу нравится, не нравится, родственник, не родственник. Чисто средневековый подход. А прошли времена верности, когда вот мой меч служит королю. Век паровозов, век металлургии, Англия – кузница мира. Нужны профессионалы, которые понимают, как этим управлять. Не получается. И тогда вот эти последние правители, которых я называла, они, как часто бывает при вырождении какого-то института, впадают в разврат, упадок. Двор превращается в какой-то вертеп, где много безумцев, причем в прямом смысле слова. У них очень много детей, многие из этих детей какие-то слабоумные, ну, в результате всяких браков, достаточно близких. Бессмысленное поведение, народу не нравится, у народа отторжение такого поведения. Они хотят, чтобы монархия была, ну, скажем так, попросту красивой. А не получается. И все это стало очевидным кризисом при Георге III, который просто впал в безумие, он был совершенно ненормален. У него было полным-полно детей. 7 сыновей, 6 дочерей, но никаких шансов, что из них появится реальный наследник. Сам Георг совсем уже сумасшедший, дряхлый. Его старший сын, который регентом при нем состоит, стар, слаб здоровьем. 2 следующих сына не молоды, сожительствуют с какими-то артисточками оперетошного такого плана. Никаких законных детей у них нет. А дочери часть... старые девы, детей не имеющие, у других умерли в младенчестве. Явный опять кризис монархии. И тогда как бы создается план рождения королевы Виктории. Вот что любопытно.
План?
Да. Она была рождена по плану. Один из сыновей Георга, около 50 лет возраста, герцог Кентский, и жена... решает бросить свой развратный образ жизни, он был относительно крепок, жениться, вступить в законный брак, годный для королевской крови, с принцессой, дочерью герцога Сакско-Бургского. Все это, конечно, очень провинциально, но монархично. И зачать ребенка. Ребенок был зачат. Родилась дочь. Это и была будущая Виктория. Отец умер, когда ей было 8 месяцев. Ее мать, принцесса Шарлотта, не имела никаких средств, не была особой...
Ну да, это провинциальная, это провинция, даже германская
это
провинция.
Это глушь.
Да.
Но у Виктории были права. Она была единственной реальной фигурой. Все больше подчеркивают о ее раннем детстве, что родилась крепкая девочка, родилась нормальная девочка.
Нормально.
На фоне вот их всеобщего этого разложения. И она стала надеждой престола. Она узнала об этом... только в 11-летнем возрасте, когда ей сказали, что она, видимо, будет королевой. Правил один из потомков Георга III, Вильгельм IV. И замечательная реплика, очень ее характеризующая. «Я буду хорошей». Всю ее жизнь она потом пыталась в целом это свое обещание выполнить. И опиралась на тех наставников, которые учили ее быть хорошей. Ее крестили, у нее очень интересный крестный. Ее первый... крестный принц-регент, старший сын безумного Георга III, будущий вот этот Вильгельм IV, и русский царь Александр I, российский император, который лично на крестинах не присутствовал, но дал свое согласие. Что этот факт означает? Эти дома, русский дом Виктории, они потом еще больше будут связаны. Но это слава войны 12-го года.
Да.
Это красиво. Это русские вместе с англичанами победили чудовище в лице Бонапарта. И вот отсюда этот жест. Он крестный отец, единственной реальной наследницы. Ей дали замечательное имя. Джорджина, Шарлотта, Августа, Александрина, Виктория. Александрина в честь Александра, Виктория в честь матери. И закрепилось это последнее имя Виктория. «Я буду хорошей». Она начинает стараться быть хорошей с самой процедуры коронации. Она потрясающе описана в источниках процедуры коронации. Поскольку в Англии монархия настолько за последнее время сбилась с былой красоты, величия и четкости, то коронацию толком организовать не сумели. Она была организована плохо. А действие – это действо. Действо для народа. Многие действующие лица путали слова, фигуры, последовательность своих выступлений. В Вестминстерском аббатстве, в таком замечательном месте, где погребен Вильгельм Завоеватель, многие короли, Мария Теодора Елизавета I, а также великий ученый Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, а коронация идет не очень хорошо. И многие слышали, как она периодически спрашивает, это юная Виктория, умоляю, скажите мне, что я должна делать? Кольцо, которое ей стал надевать духовный отец, оказалось мало. Он с великим трудом, видным для народа, натянул, напялил это кольцо и на пальчик бедненький. И потом с большим трудом его сняли с опухшего пальчика. То есть быть хорошей...
Ей 17 лет.
Стало, 18. Ей стало 18. Трудно быть хорошей с первого момента. Ей нужны были советники, ей нужен был, конечно, брак, ей нужна была какая-то опора, ей надо было искать другой стиль. От былого разврата двор она отворачивает решительно, она не подходит для этого. Она другая личность. Но на кого-то надо опереться. И стать тем самым эталоном, которого жаждут англичане. Не упразднить монархию совсем, но упразднить средневековую монархию. То, что, между прочим, в это время в России не произошло. В России царь – это бог. Он все.
Николай Павлович, 36-й год.
Николай Павлович потом посетил ее. Они встречались. Это страшное дело. И так придворный Николая пишет о нем. Это наш живой бог. Это божество. Их величество увидеть – это великое счастье. Он на меня
взглянул. Они пишут в частных письмах.
Да. В дневниках, в частных письмах много вспоминают, что он бросил взгляд. Такая монархия в Англии уже не нужна. А какая? Ну, такой они отрубили голову. А какая? Они еще точно не знают. Развратники, живущие за счет нации и развлекающиеся, тоже отменены. Что мы ищем? И вот в этом поиске Виктория, как существо, в целом, наверное, достойное, но весьма усредненная, оказалась...
Что значит усредненная?
У нее мещанские вкусы. Из музыки она больше всего любила оперетту. Она писала очень простенькие записочки. Она немножко рисовала, но немножко. Она немножко-то читала, но немножко.
Немножко.
Она написала книжку, ей хотелось, более чем ординарную. И она была настолько простушкой, что когда ее посетил Диккенс, она подарила ему, Диккенсу, свою вот эту книжку, которая что-то такое вроде писания домашней хозяйки. То есть она существо несколько усредненное. Наверное, такая была как раз нужна. Но в одном она оказалась неусредненной, в любви. Об этом позже.
И Наталья Ивановна Басовская, мы говорим о королеве Виктории.